Так, не так. Значит, имеется новая книжка. Нет, подожди. Да. Имеется новая книжка «Изъяли человечества», которая является, в общем, продолжением вот этой книжки. Про его куку. Книжка, которая была в слезном переплете, кто считает, что самая книжка, только она теперь называется «Каббала и новый этап развития иудаизма» исключительно для того, чтобы по-русски это было лучше читалось. Потому что, когда было написано «Рав Кук», учение, там, личности учения, то по-русски в России меня воспринимали, как будто это ЖЗЛ. Чтобы сказать, чтобы это не было, не выглядело жизнь замечательных людей, нужно написать что-нибудь такое более, значит,
Вот, да.
Поэтому так и написал. Тем более, что это правда. Тем более, что так и есть. Теперь, но. Значит, дальше это вот эта книжка, да, «Изъяли человечество». Теперь, книжка «Изъяли человечество» — это книжка по курсу Рамшерки, хотя с некоторыми моими добавлениями, замечаниями и собственными идеями. Так, да, пожалуйста. Теперь, всем желающим, пожалуйста. Теперь, а также я могу ее подписать. Теперь, значит, суть книжки — это дальнейшее развитие иудаизма. Значит, если книжка «Рав Кук» — это общие принципы, то вот эта книжка «Каббала», здесь это самое «Изъяли человечество» — это конкретно, чего мы должны и как развивать. Теперь, значит, целью развития иудаизма, понятно, все некоторые там сразу не нервничайте, у нас все изменения ортодоксальные, все сохраняется на месте, ничего никуда не девается, все только добавляется, все хорошо. Выпадать нервничать не надо, выпадать в осадок не надо, все нормально. Итак, значит, в чем состоит суть этой книжки? Значит, суть ее, значит, состоит в том, что мы должны осознать, куда мы, собственно, направляем государство Израиль. То есть направление развития иудаизма – это и есть направление развития государства Израиль. Теперь, у нас, как всем вам хорошо известно, государство Израиль переживает разные моменты своего развития. В частности, у нас сегодня имеется острый конфликт между двумя национальными идеями. То есть между двумя идеями о том, зачем вообще нужно государство Израиль. У нас есть первая идея, зачем нужно государство, которое действовало и работало раньше. Это называлась идея Израиль как убежище. А сейчас работает идея Израиль как национальное возрождение. Так вот, вопрос в том, какая будет идея следующая, национальная идея Израиля. Так, я вижу, что слишком я быстро рассказываю, ничего не понятно. Расскажем еще раз, с другой стороны. Значит, когда мне нужно было писать рецензию на эту книжку, то я придумал такой замечательный термин, который называется «сионизм по Циолковскому». Все понимают, что сионизм по Циолковскому, правильно? Циолковского все изучали. Правильно? Циолковского все помнят? Да. Что-то?
Почти Ленин и Сталин,
да, замечательно. Замечательное определение Циолковского, бедного, несчастного. Я, честно говоря, не знаю, почему он вообще Ленин и Сталин, по-моему, Циолковский никакой не Ленин и не Сталин. Значит, Циолковский у нас тем хорош, что он придумал, как все помнят, многоступенчатую ракету. Да, большое спасибо. Да, спасибо. Теперь, что такое многоступенчатая ракета? Теперь, многоступенчатая ракета – это такая штука, у которой сначала есть первая ступенька ракеты, она поднимает ракету на определенную высоту, разгоняет ее до определенной скорости, после этого отваливается. И эту первую ступеньку нужно, без всякого сожаления, выкинуть. Теперь, да, Мариночка, Марин, если ты хочешь представить свою книжку, то ее нужно тоже приволочь. Если вы хотите представить вашу книжку тоже, то ее нужно сюда приволочь в некотором количестве экземпляров, а иначе это сделать будет невозможно. Итак, значит, так вот, первая ступенька ракеты, в некоторый момент ее нужно выкинуть. Теперь, конечно, выкидывать первую ступеньку очень неприятно, потому что у нас есть пациент без сантименты. Такая была хорошая первая ступенька, так много нам помогла, и как это теперь просто взять и выкинуть? Ответственность теперь, тем не менее, такой, ее нужно просто взять и выкинуть. Потому что когда-то она была нужна, а сейчас она просто совершенно мешает. И это вовсе не Тарас Синай, это вовсе не божественное откровение, а нормальная первая ступенька ракеты. Поэтому первая ступенька, с одной стороны, ее выкидывать сложно, а с другой стороны, некоторым наоборот, она не нравилась. И поэтому они, глядя на эту первую ступеньку, говорили, ну а какая же это нафиг ракета? Чуваки, что они ракета? Какая-то совсем не такая, какая должна быть ракета. И вот... Значит, таким образом, первая ступенька, с одной стороны, вызывала возражение тех, кто не видел, что она на самом деле только ракета-носитель. С другой стороны, ее иногда трудно откинуть, потому что нечто из других, она, наоборот, вызывает симпатии. Теперь, на терминию нужно вытянуть, потом закрутить вторую ступеньку, потом вторую ступеньку тоже отпустить и вытянуть, и потом запустить третью ступеньку. И тогда ракета будет нормально летать. Вот это и есть сионизм под Толковского. То есть в начале развития сионизма у нас была первая ступенька ракеты, которая была сильной, важной, но недалекой. То есть она могла вывести ракету вперед, но не может ее дальше тащить. Первая ступенька называется «Государство Израиль как убежище для еврейского народа». Теперь это понятие «государство-убежище» было закреплено в официальных совершенно понятиях, называется на иврите «Миклат Мегини», и это совершенно официальное название смысла государства Израиль. Если взять простого, так сказать, израильтянина и спросить, зачем нужно государство Израиль, то его стандартный ответ – для безопасности. То есть «Миклат Мегини». И это «Миклат Мегини» мы очень прочно внедрили в умы всех окружающих людей. Поэтому любой западный политик прекрасно знает, что Израилю нужна безопасность. Однако сегодня, как всем понятно, идеи разговоры все про безопасность нам только мешают. То есть не то, что нам безопасность мешает, безопасность нам не мешает. Но как только мы концентрируемся на безопасности, это нам мешает. Потому что я вот такой пример много раз приводил, приезжает какой-нибудь новоизбранный президент чего-нибудь в Израиль и говорит, значит, дорогие товарищи евреи, чего вам надо? Товарищи евреи говорят, ведем его в Яд Вашем. В Яд Вашеме мы ему говорим, вот видишь, была катастрофа, теперь нам нужна безопасность. Все понятно. Он испуганно говорит, да, все понятно. То есть мы всех вводим в Яд Вашем, цель этого того, что мы вводим людей в Яд Вашем, является внедрение им идеи, что нам нужна безопасность. Они это прекрасно усвоили, и любой Обама, любой, значит, самый левый и антиизраильский политический деятель Запада обязательно повторяет, Израилю нужна безопасность. Но эта идея, она вовсе не работает за нас, она работает против нас. Потому что когда этот человек приходит к арабам, мы говорим, дорогие товарищи арабы, что вам надо? Они говорят, нам нужна земля. Израиль, евреи забрали у нас землю. И он записывает, Израилю нужна безопасность, арабам нужна земля. После этого говорит, ребята, помиритесь, вы им отдайте землю, вы им дайте безопасность, и все будет хорошо. И начинается торговля. Территории в обмен на мир, сколько нужно отдать территории, чтобы помириться. Поэтому чем больше мы кричим про безопасность, тем больше от нас требуют отдать территории. Потому что для безопасности Хеврон не нужен. И старый город не нужен, и поселения не нужны, и территории не нужны, и так далее. Да? Мы, конечно, можем говорить, голландские высоты помогают тому, что ракеты с Голланд могут там долететь. Но всегда можно договориться, чтобы голландские высоты, на них не было ракет, чтобы ООН как-нибудь там охраняла, или что-нибудь еще всякую фигню. То есть все разговоры про безопасность играют сегодня только против Израиля. Понятно, да? Это важнейшая вещь. Поэтому тот мотор, который работал раньше, мотор называется безопасность, первая ступенька ракеты, сегодня играет против нас. То есть топлива в нем нет, нас он вперед не продвигает, только тянет назад, значит, ношей на ноге. Поэтому нужно эту ступеньку вытянуть, совершенно не стесняясь, и перейти на вторую ступеньку. Вторая ступенька всем сегодня понятна. Вторая ступенька называется «Государство Израиль нужно для национального возрождения на исторической родине». Это объяснение совершенно другое. Оно объясняет, зачем нам нужен Хеврон, зачем нам нужен Шхем, Бейт-Лехем, Бейт-Эль, Шило и все такое прочее. Зачем нам нужна историческая связь, и, значит, наоборот, объясняет смысл поселений, все сразу получает свое объяснение. Теперь, как только мы перейдем на вот эту вторую национальную идею, тут же все станет понятно, и никто не будет от нас ничего требовать, ничего отдать. То есть, существует ли у нас способ убедить мир, что нам ничего не надо отдавать? Конечно, существует. Он очень простой. Нам нужно перестать говорить о безопасности, и надо говорить о национальном возрождении на исторической родине. Поэтому если вместо того, чтобы водить людей в Яд Вашем, мы станем водить на Храмовую гору, в Хеврон, в пещеру Махпела, и говорить, вот здесь у нас стоял храм, здесь у нас похоронены праотцы, здесь у нас похоронен Иосиф, здесь у нас там Яков видел сон с лестницей, и на всякие прочие ассоциации говорить, это библейская страна, это и есть наша родина, отдать мы ее никак не можем, то тогда никто от нас не будет требовать. Потому что требует только то, что ты сам готов отдавать. Раз Израиль сам говорит, что он готов отдать, то Израиль это требует. А только Израиль будет сказать, что мы не готовы отдавать, у нас это и требовать не будет. Понятно. Всем это понятно, всем это очевидно. Эта вещь тривиальная, и побежали дальше. Это понятно, здесь объяснять нечего, это всем ясно, и это является предметом сегодняшнего реал-политика. То есть реальная политика как раз идет на за то, что без того, что Израиль изменит свою национальную идею с безопасности на национальное возрождение, ничего, собственно, мы не можем выиграть. Да? Это все понятно. Тривиально. Но, значит, чтобы мы правильно нарисовали вторую ступеньку, через нее должна просвечивать третья ступенька. То есть, а через некоторое время, когда вторая ступенька вся уже, значит, проработает, и этот мотор надо будет выкидывать второй ступеньки уже, да, который сегодня только нам только и нужен, но через некоторое время он тоже кончится. Что же тогда будет идеей следующей, на которой мы будем следующий этап развивать? То есть, когда у нас был первый этап убежища, то через него просвечивал второй этап. Не все его видели, он не был такой формально обязательным, но тем не менее его вполне многие, как бы так сказать, рисовали за первым этапом, и поэтому национальное возрождение поддерживало идею убежища. Да? Это не было чистой идеей убежища, поэтому там, никто не поехал, там, допустим, там, в Уганду из идеи убежища. Сказали, убежище, но все-таки с национальной исторической родиной. А теперь у нас есть национальное возрождение на исторической родине, и через него должен подсвечивать третий этап. То есть, зачем нам нужно это самое национальное возрождение на исторической родине? То есть первое было, что нам нужно убежище. Зачем нам нужно убежище, чтобы было на самом деле национальное возрождение? Да, так сказать, понятно. Через просвечивает, да, через первый этап, второй. А теперь нам нужно национальное убежище. Зачем? И вот этот третий этап нам нужно сформулировать, создать программу продвижения к этому третьему этапу. Не потому, что сегодня это реальная политика, не потому, что людей сегодня можно убедить на эту позицию перейти. Ее убедить нельзя, потому что это рано. Сейчас надо убеждать людей переходить на вторую позицию. Но эту третью позицию нужно оформить, чтобы она сформировалась, была ясной и помогала этой второй позиции. Теперь, с этой точки зрения совершенно понятно, зачем нужно государство Израиль. Ответ такой. Государство Израиль нужно как центр духовного продвижения человечества. То есть, что такое государство Израиль? Это центр, где формируется духовное продвижение человечества. Поэтому зачем нам нужен Израиль? Для духовного продвижения человечества. Теперь, естественно, что это является третьей целью. Сегодня эта цель никак не может вызвать энтузиазма у людей, и поэтому ее рано выдвигать как реальную политическую, но как формирующуюся ее нужно выдвигать обязательно, потому что мы должны сами в своем сознании ее сформировать. Теперь, вот как ее формировать, вот эту посвящена вот эта третья, вот эта книжка, собственно. Цель, вся цель книжки – это нарисовать третью ступеньку. Теперь, что нужно сделать для рисования третьей ступеньки? Для этого нужно самим изменить иудаизм так, не падать в обморок, изменить не означает реформировать, изменить означает модернизировать, сохранение ортодоксальности, ничего мы туда не выкидываем, только добавляем, и все развиваем и продвигаем, ничего не отменяем. Вот. Так вот, нужно его модернизировать так, чтобы иудаизм смог быть духовно и религиозным центром человечества. И поэтому, как именно модернизировать иудаизм, вот это, собственно, эта книжка рассказывает. Поэтому это является формированием третьей ступеньки, потому что помочь второй ступеньке правильно развиваться. Все понятно? Конечно, нет. Где вы видите сейчас, что иудаизм оказывает серьезное влияние в качестве духовного центра человечества. Вы это наблюдаете?
Нет, влияние может быть не прямо, а последовательно.
Нет, нет, еще раз. Где вы наблюдаете, что государство Израиль является духовно и религиозным центром человечества? Вы такое наблюдаете или иудаизм? Я такого не наблюдаю. Вот я наблюдаю, что люди ходят туристами в Святую Землю. Это я наблюдаю. Но чтобы люди из иудаизма учились чему-то духовно новому, я не наблюдаю. Вы наблюдаете? Сейчас, секундочку, это вопрос другой по отношению к Мише. Понимаете, да? То есть, эта теоретическая декларация должно быть так, чтобы, это верно, должно быть так, чтобы, но на сегодня это не так. Что-что? Конечно, да. Поэтому наша задача продвинуться так, чтобы не только иудаизм, а государство Израиль стало духовно и религиозным центром человечества. Теперь, для этого мы должны правильно модернизировать иудаизм, чтобы государство Израиль могло занять эту позицию. Понятно. Теперь, что же надо модернизировать в иудаизме? Вот некоторые элементы этой модернизации здесь вот изложены. Теперь, ну вот, например, значит, самая такая вот первейшая вещь, которую нужно развивать, это последняя глава этой книжки, да, то есть это просто не то, что это может быть само по себе разница, но это вот такая вполне задача. Это, например, превращение иудаизма из религии еврейского народа в универсальную религию человечества. Да, совершенно верно. Один раз попробовали, получилось полуудачно. Что? Нет, нет, ислам не пробовали. Ислам не сделан в Израиле. Теперь, с христианством мы сейчас разберемся, что с ним не так, и почему достижение христианства нужно использовать для следующей стадии. Но, как бы то ни было, действительно, первый этап, то, что один раз попробовали, и получилось полуудачно. Что такое полуудачно? Это значит, есть большие успехи, есть большие недостатки. Но нельзя сказать, что первая попытка была неудачной. Правда? Христианство никак не назвать неудачной попыткой. Оно вполне удачная попытка, правда? Оно принесло огромное продвижение, знание миллионов людей, даже миллиардов людей про Танах, понимание миллиардов людей важности еврейского народа, знание про заповеди, про завет, про монотеизм, про миллион вещей. Про Авраама, про Исхака, Иакова, Моисея, это все благодаря христианству произошло. При этом имеются некоторые дефекты, которые надо исправлять. Ну, все нормально. Был первый заход, теперь второй заход. Так, теперь. Итак, вернемся, значит, к христианству. Что касается христианства, то в этой книжке нет специальной главы про христианство. Потому что считается, что в процессе создания движения Бней Ноах о христианстве не надо говорить прямо. То есть то, что я сейчас скажу, это не для протокола. И, пожалуйста, не печатайте. Миша, то есть ты запишешь? Не печатай. Так, итак, значит, что касается христианства, да, теперь, почему про христианство прямиком не говорится? Значит, хотя говорится о превращении иудаизма в универсальный монотеизм для человечества. То есть такое универсальный монотеизм для человечества? Это движение Бней Ноах. То есть всякий нееврей принимает завет еврейский, становится Бен Ноах, обязательное у него соблюдение семи заповедей, и дальше, по его желанию, он может продвигаться дальше. И начать изучать Тору, соблюдать любые другие заповеди иудаизма, постепенно в этом продвигаясь, по собственному желанию и разумению. Это есть Бен Ноах, да? Понятно. То есть иудаизм нужно пройти в универсальную религию для человечества, открыть ешивы для неевреев, дать возможность неевреям, то есть Бней Ноах, да, изучать Тору, начать соблюдать заповеди, создать социальное движение, при котором неевреи в качестве своей религии объявляют религию Бней Ноах, начинают, например, праздновать Шаббат, зажигать субботние свечи, например, укреплять на дверь Мезузу, праздновать еврейские праздники и так далее. При этом оставаясь совершенно неевреями. Такое социальное... Такое... Что? Секундочку. Если они хотят, то могут. А если не хотят, то им не обязательно. Они же не евреи, им не обязательно. Им обязательно 7 заповедей, а дальше что хотят. Вот. И дальше каждый, они будут, видимо, разного вида. Одни будут больше, другие будут меньше. Я, наверное, те Бней Ноах, которые частично евреи, например, там, наполовину евреи, будут другими Бней Ноах, чем те, которые совсем не евреи. Бней Ноах американцы будут не тем же самым, что и Бней Ноах японцы или русские и так дальше. То есть это у них дальше пойдет своими путями. Теперь. И вот в этой главе про Бней Ноах это все подробно объясняется. Вот здесь она вот последняя глава, седьмая про Бней Ноах. Но не объясняется то, что я сейчас скажу. А именно взаимоотношения с христианством. Почему это не объясняется? Причины на это две. Первая причина стоит в том, что Рав Кук, что интересно, в своих указаниях по общению с народами мира объясняет, что не нужно заниматься критикой основателей других религий. Потому что это не будет понято, нужно объяснять свое положительное, а все, что нужно отрицать, они сами придут к отрицанию естественно. Поэтому мы не занимаемся тем, что мы не критикуем основателей других религий. Это вещь совершенно отдельная. Мы не высказываемся за, мы не высказываемся против, мы объясняем свое. Это первая причина. Вторая причина стоит в том, что ту концепцию отношения к христианству, которая действительно есть, например, у Рава Шерхи, ее христианство сегодняшнее не готово воспринять. Поскольку оно не готово воспринять, то рано его говорить. И поэтому вместо того, чтобы продвигаться и чего-то понимать, будет только конфликт и не всякого толка. Потому что для всего должно прийти время. Теперь, я эту идею несколько раз публиковал в разных дискуссионных форумах и выяснил, естественным образом, так как и ожидалось, что даже те христиане, которые позитивны, они совершенно от этого отваливаются в обморок и дальше ничего обсуждать не способны. И поэтому не имеет смысла ни о поводу им это объяснять. А суть состоит в следующем. Значит, наше отношение к христианству должно быть такое. Значит, дорогие товарищи христиане, мы, евреи, конечно, знаем, что вы поклоняетесь умершему еврею. Правильно? Христианство состоит в поклонении умершему еврею. Тут некоторые христиане начинают хлопать крыльями и говорят, нет, не умерший, он воскресший. Секундочку, там сказать, что он воскресший, а потом поднялся на небо. Поднялся на небо, значит, умер. Что-что? Ну, хорошо. Я не вникаю в такие тонкие детали. Них несущественно. Я прекрасно знаю, но я, так сказать, мы не об этом говорим. Да, мы говорим глобально, что нормальные нормативные христиане, основная масса, они говорят, ну Иисус воскрес, да, воскрес, а потом ушел на небо. То есть, в общем, некто в смысле умер. Да, вот, рядом не находится. На небе. Теперь, во-первых, мы должны сказать, что мы, как евреи, чрезвычайно ценим то, что вы поклоняетесь умершему еврею. Чего евреи обычно никогда не говорят, кстати, да? Вы не услышите от евреев фразы, что как хорошо, как достойно, что христиане поклоняются умершему еврею. Это очень здорово, что вы так выбрали поклоняться. Привет, заходи. Сейчас, секунду. Вы все права, ты послышал это здесь, да? Итак, теперь. Что хорошо, что они поклоняются умершему еврею? Это означает, секунду, объясняю то, что... То, что поклоняются умершим евреям, это показатель того, что христиане чувствуют, что духовность приходит в мир через евреев. Поэтому не случайно они выбрали в качестве Бога еврея.
Убедил на том, что собирают.
Подожди, это другие детали. Я не в этом дело. Митцвот совершенно к этому не имеет никакого отношения. То есть поклонение умершему еврею означает декларацию христианства, что духовность приходит в мир через евреев. Вот даже Бог, он еврей. Вы никогда не думали, что это вообще поразительный факт, да? Это чрезвычайно проеврейская декларация. Объявить кого-то Богом, это значит сказать, что вот этот вот народ, к которому он относится, играет совершенно особую роль, значит, в мировой истории. Что-что? Естественно, не отрицать, конечно. Я же не говорю, что христиане это отрицают. Я говорю, что евреи этого не понимают.
Да.
Понятно. Евреи не осознают, насколько это позитивный факт. Поэтому прежде всего мы декларируем, что мы очень уважаем, что вы выбрали себе в качестве Бога еврея.
Можно?
Да.
Он умер, поднялся на небо, значит, он Бог христианства. И они под этим...
Так, секундочку. И что? Я же не отрицаю, что Иисус является Богом христианства. Я хочу сказать, что то, что христиане выбрали поклоняться еврею, является показателем их понимания того, что духовность приходит в мир через евреев.
Но они это знают.
Они это знают. Евреи это не знают. Теперь. Однако. Ну, послушайте, ребят, вы можете дослушать? Теперь. Однако, мы хотим вам объяснить, почему вы выбрали, мы вам объясните, христианам, почему вы выбрали поклоняться умершему еврею? Теперь, что такое в сущности поклонение умершему еврею? Это желание наладить контакт с Богом через евреев прошлых, но не через евреев настоящих. Понимаете разницу, да? Что делает христианство? Оно налаживает контакт с Богом через Танах. То есть через Иисуса, через евреев прошлого. То есть евреи прошлого, они обожествляются, их священное писание является священной частью священного писания христианства, а евреи настоящего убираются из этой перспективы. То есть христиане пытаются через евреев прошлого наладить контакт с Богом. Понятно это, да? В этом суть понятия поклонения умершему еврею. Понятно. Теперь мы вам объясним, почему так произошло. Дело в том, что в момент создания христианства еврейский народ умер. Поэтому вы не могли наладить контакт с Богом через живых евреев. ввиду смерти еврейского народа. И поэтому стали налаживать через умерших евреев, то есть через умерший еврейский народ. Поэтому не вина христиан в том, что они поклоняются умершему еврею, а так случилось, что в это время действительно еврейский народ умер. Вот вы и поклоняетесь умершему еврею. Потому что дальше идет все объяснение Израиля Кука, а если кто не читал, то вот эту книжку взять и прочитать. Да, обязательно. Вот. Где объясняется, что такое смерть народа, почему народ умер, почему когда народ уходит в изгнание, народ умирает, что такое воскрешение народа и все эти детали. Понятно? Теперь. Однако, когда вы решили поклоняться умершему еврею, то вы все-таки чувствовали, что поклоняться умершему – это не вполне правильно. И вот это чувство, что поклоняться умершему не вполне правильно, у вас выразилось в идее про второе пришествие. Потому что если он поднялся на небо и все хорошо, и он живой, тогда не было бы смысла во втором пришествии. Идея второго пришествия исходит именно из того, что Иисус, будучи на земле, не сделал всю мессианскую работу и поднялся на небо, не доделав нужной работы, а должен вернуться и доделать. Это и есть идея второго пришествия. Понятно? То есть идея второго пришествия – это ваше собственное чувство, интуитивное, что на самом-то деле нужно, чтобы еврей этот вернулся и доделал эту работу. Все понятно, да? Так вот, у нас есть для вас good news. Он вернулся. А именно второе пришествие произошло. Называется создание государства Израиля. Вы, конечно, немножко в шоке, вы ожидали не такого второго пришествия. Но ничего страшного. Вы же сами говорите, что евреи не могли узнать Иисуса, потому что Иисус явился не в том виде, в котором они ожидали. Ну и вы, христиане, тоже никак не можете узнать второе пришествие, потому что еврей вернулся не в том виде, в котором вы ожидали. Понятно, да? Это их собственная идея. Поэтому наша вам good news состоит в том, что когда вы говорите «Христос воскрес», вы совершенно правы, вы даже не понимаете, насколько он действительно воскрес. Воскресший Христос – это и есть государство Израиля. Потому что государство Израиля – это и есть воскрешение еврейского народа. Тем самым вам предоставляется возможность наладить связь с Богом не через умершего еврея, а через живого еврея. Не отдельного еврея, а общенационального еврея, который называется государство Израиль. Поэтому мы вас приглашаем в государство Израиль для налаживания связи с Богом вместо умершего еврея. Хотите, считайте, что создание Израиля – это реинкарнация Иисуса, если вам так надо. Теперь, вот такая схема. Я вижу, некоторые отпадают в обморок, правда? Вы не отпадаете в обморок? Все нормально? А почему это анекдот? Скажите мне, пожалуйста. Что в этом такое? Подожди. Что так? Почему здесь середина? Что в этом такого? Они хочешь писать?
Для чего Ватикану палестинское государство?
Причем здесь палестинское государство? Для чего христианам государство Израиль? Вы хотели спросить, правда? Нет, почему здесь палестинское? Я говорю про государство Израиль. Государство Израиль, я говорю, после того, как будет пройдена вторая ступенька. Вторая ступенька – это национальное возрождение на исторической родине. Пока мы сами не понимаем, зачем существует государство, другие этого понять, конечно же, не могут. Но когда мы начнем это раскручивать, то другие прекрасно поймут. Проблема не в том, что другие этого не понимают, как у него сейчас заявить. Проблема в том, что мы этого не понимаем. И вот это гораздо лучше. Теперь. Конечно, дальше возникает вопрос, как технически это осуществляется. Это осуществляется технически очень просто. Мы приглашаем все народы, которые принимают завет Ноя, завет сыновей Ноя, приезжать к нам, изучать Танах, налаживать связь с Богом. И они все это прекрасно чувствуют. То есть приезжаешь в святую землю, вот видишь, еврейское государство, сразу чувствуешь контакт с Богом. Правильно? Это все чувствуют, правильно? Всем понятно, да? То есть туризм в Израиле является мощнейшим способом понимания связи с Богом. Только нужно, чтобы туризм был духовный. Соответственно, приезжает он в Израиль, и он идет дорогой Авраама, там дорога Ицхака и Якова, смотрит на возрождающийся еврейский народ. Петь. Даже сейчас, что? Что? Сегодня да, потому что мы еще не достигли третьей ступеньки. Но уже сегодня это работает прекрасно. Например, где это прекрасно работает? Например, это выражается в фундаменталистской христианской поддержке Израиля. Все вы, конечно, знаете, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Израиль в ущерб своим экономическим интересам только из-за религиозных соображений. Правильно? Все это знают, надеюсь. Правильно? Поэтому, если хотите послушать какое-нибудь произраильское выступление, то включайте телевидение Техаса, какого-нибудь проповедника, который говорит, тот, кто за Бога, тот должен поддерживать Израиль. А тот, кто против Израиля, тот против Бога. И все. А я тебе сказал слово православное? Я сказал слово православное?
Нет.
Не сказал. Я тебе сказал слово православное? Не сказал. Почему это православное? Я православным не занимаюсь. Православные нас интересуют гораздо меньше. Потому что евангелисты – это настоящая мировая сила, а православные – это не сила вообще. Православные – это приложение к государству Россия. И больше ничего. Вот католики – это мировая сила, это правда. Православные, если вы понимаете, соотношение православных католиков, ну, я не знаю точно сколько, наверное, 1:10, да, допустим, да? То есть католиков где-то в 10 раз больше, чем православных. В 10 раз, ну, примерно, да? И не можете проверить, сколько точно. А в Америке у нас 70 миллионов настоящих верующих евангелистов. У нас православных по всему миру не наберется 20 миллионов настоящих верующих. Знаете, да? Россия, которая якобы православная страна, которая 140 миллионов человек, из них русских, там, половина, скажем, да, грубо говоря, 70 миллионов, из которых настоящие православные, ну, может, 10%. Не больше, да? То есть 7 миллионов. Вот вам вся русская православная церковь, 7 миллионов. Но вместе там с греческим и всем прочим, ну, 15 миллионов. Настоящих, действительно, верующих людей. Вот и все цифры, все. Протестанты несравненно больше, чем православные. Поэтому православные, они подтянутся. Это нам не этот центр. Наш центр, конечно, это протестанты и католики. Да, протестанты прежде всего. Теперь, поэтому они уже поддерживают Израиль, даже пока еще мы не дошли до третьей ступеньки. Почему они уже поддерживают? Потому что они чувствуют связь с Богом через Израиль. Поэтому, когда мы сами скажем открыто, что связь с Богом осуществляется через государство Израиль, то они с восторгом эту идею поддержат. Только мы сами должны эту идею сказать. Это мы до нее не доросли, а не они до нее не доросли. Это все прекрасно готовы для этого. Только мы еще до этого не созрели. Поэтому у нас самое первейшее, что нам нужно, это развитие самого иудаизма, чтобы мы могли стать духовно-религиозным центром человечества. Для этого нужно научиться преподавать Тору неевреям. То есть, сыновьям Ноя, да, научиться распространять Тору человечеству. Научиться связывать иудаизм с развитием цивилизации, чего у нас сегодня совершенно недостаточно. Вот, например, здесь в этом есть такая глава специальная, религиозное значение нерелигиозного еврейства. Очень важная вещь. У нас, хотя об этом много написано, совсем не все религиозные осознают, как важны с точки зрения религии нерелигиозные евреи. Почему они важны и ценные для жизни? Например, здесь есть такая вещь, как еврейская интеграция в иудаизм понятие 1 января. Что уже даже является как моей собственной заработкой. Даже уже Рав Шерки, в общем, не считает, что это его, что он здесь не поддерживает. Он только объяснил мне свою базу, а я уже дальше сам заработал. Итак, у нас имеется праздник 1 января. Весь мир с восторгом празднует 1 января. Какая наша иудаизма позиция по отношению к 1 января? Стандартная позиция такая, это к нам никакого отношения не имеет. Это то, что можно услышать, правильно? Такая позиция для нас вредна. Потому что если бы это было действительно идолопоклонство, если бы это было, например, христианский праздник, то действительно это было бы проблемой. И то отдельный вопрос, что, может быть, с ним была бы связь. Но 1 января, Новый год, никак не является христианским праздником. Хотя года считают от Рождества Христова, но тем не менее это не Рождество. Это другой праздник, да, совершенно понятно всем. То есть это некоторая вещь явно светская, общемировая, и когда иудаизм в стороне, то от этого иудаизм в стороне. Понимаете, да? Когда иудаизм говорит, это меня не касается, то это не ущерб для 1 января, а ущерб для иудаизма. Секундочку. Вы хотите сейчас его связать с христианством, что является неправильным. А вот здесь изложено, как 1 января правильно интегрируется в иудаизм. Оказывается, что в Хануку зажигание ханукальных свечей идет вовсе не от победы Маковеев, а еще раньше. И сама дата Хануки установлена при создании второго храма, а вовсе не после Маковеев, уже с самого начала была эта дата, 25 Кислева. А к этому времени уже был обычай зажигания свечей, и обычай зажигания свечей базируется на двух вещах. На природе страны Израиля и на историческом, как бы там, псевдоисторическом аспекте. Природа страны Израиля выражается в том, что к моменту Хануки поспевают маслины, и это последний срок принесения первинок маслин в храм, а урожай маслин, естественно, отпраздновать можно зажиганием свечей, да? Это масло. Маслины используются для освещения, прежде всего, да, а не для еды, это тоже, но прежде всего освещение. Вот. Но, оказывается, в еврейской традиции указано именно про 1 января, который, как вы, конечно, знаете, римский праздник исходно, а вовсе не христианский. И юлианский календарь появился еще до христианства, в котором 1 января был сфиксирован. И объясняется, что у римлян есть праздники, а на самом деле праздники установил Адам. А именно Адам, когда был создан, это было осенью, он увидел, что дни укорачиваются, решил, что Бог ему обещал, что он умрет в тот день, когда съест от дерева. Вот, видимо, он и умирает, весь мир умирает, а тут уже дни укорачиваются, и он сидел в посте и молитвах целую неделю, значит, прося Бога его помиловать. И тут он увидел, что день стал немножко удлиняться. А понятно, сказал Адам, а день удлиняется, то это и есть, так течет мир. Это значит, периодический процесс. Понял Адам, да? Да. Понял, что это периодический процесс. Ты видишь, что день удлиняется. Да. Однако периодический процесс, сказал Штирлиц. Вот примерно вот это говорит Медраш. То есть Адам, увидев, что день немножко удлиняется, а как раз к 1 января день немножко удлиняется, удлиняется на одну минуту, мы будем считать, что Адам это уже заметил. Вот. И поэтому он стал праздновать. И на следующий год, сказано, он и то, и другое стал праздновать, то есть вокруг 1 января до и после дни, а язычники это обратили, значит, в праздновать для своих идолов. И это говорит Талмуд. Отсюда вывод. Нет никакой проблемы с 1 января. Не нужно против него бороться. Нужно объявить 1 января днем Адама. Совершенно нормально поставить его в еврейский календарь. И никаких проблем с этим нет. Что? Талмуд пишет. Талмуд, конечно. Это говорится в Талмуде. Таким образом, для того, чтобы правильно отреагировать на 1 января, не нужно бороться против 1 января. Нужно наоборот говорить: да, вы празднуете, а вы знаете, что вы празднуете? Вы не знаете, мы вам объясним. Открываем Талмуд. Талмуд записан 1500 лет назад. Говорит про события 2000-летней давности. То есть про самое начало 1 января. Объясняет, что такая идет от Адама. Мы вам объясним, что здесь дело не в Рождестве Христова, а ровно в Адаме, что дни удлиняются, что это естественно праздновать. И все отлично. Ну, конечно, есть Талмуд. Что же, я придумал, что ли, вы знаете, что Талмуда? Это действительно есть в Талмуде. Что фразы «День Адама» в Талмуде нет. Идея о том, что надо День Адама вполне интегрировать в еврейский календарь, это я добавляю. В Талмуде есть объяснение, что то, что римляне празднуют до и после 1 января, это исходит от Адама, который намеревался сделать праздник Богу, а они превратили в своих идолов. Вот это Талмуд прям приводит к цитате.
Понятно?
Календарь по типу еврейского. У нас есть некое явление окружающего мира. Называется 1 января. Весь мир в этот день празднует, веселиться. Что делает иудаизм? Сидит в сторонке. Это очень вредно для иудаизма. Если ты сидишь в сторонке, то ты не ведущая мировая религия. Вот. Если ведущая мировая религия, религиозный центр человечества, изволь объяснить всему человечеству, почему оно празднует. И это человечество воспримет превосходно. объяснение простое, объяснение понятное, а в Талмуде написано, идет от Адама, я уверяю, что это объяснение имеет все шансы на просто восторженный прием со стороны человечества. Да, потому что это действительно мировой праздник. Прекрасно. Вот мы, иудаизм, вам теперь объясняем. Это, оказывается, день Адама. Ох, интересно, а мы не знали. Ну и все. Все отлично, все хорошо. Конечно, естественно. Получается превосходно. Что-что? Послушайте, дальше как хотите праздновать. Но идея понятна, это, да? Теперь. Потому что идея, что когда самое темное время нужно праздновать, эта идея очень общая. Она превращается в иудаизме в Хануку, в римском, в 1 января, а в христианстве в Рождество. Но идея одна и та же, что когда очень темно, нужно эту тьму преодолеть. Что делают евреи? Зажигают свечи, преодолевая тьму. Что делают христиане? Говорят, пришел Избавитель, потому что сами мы тьму разогнать не можем, нам нужен Избавитель. Понятно, да? В этом и различие между подходом иудаизма и подходом христианства. Но это не обязательно вот это уже объяснять. Что на самом деле, скорее, в чем христиане поставили на самую темную дату, да, такую в солнечном календаре. Римская дата, это именно по Талмуду, когда Адам видел, что день удалился. А вот еврейская дата, она поставлена на самое темное время с учетом Луны. То есть, не самый короткий день, а когда близко от самого короткого дня, но еще и новолуние, то есть нет луны. То есть еврейский календарь лунно-солнечный должен объединять солнечную темноту и лунную темноту. И поэтому еврейский календарь Ханука приходится на конец месяца Кислев, начало месяца Тевет. Ровно вокруг новолуния. Новолуния. Чтобы было самое темное время, мы осветили своими зажиганием свечей. Вот вам интереснейшее объяснение, как одна и та же идея общечеловечески притворяется в разных религиях по-разному. Самое что ни на есть, превосходное объяснение единства человечества, духовный центр мира. И вот тогда мы действительно вот с таким объяснением преспокойно можно идти в массы.
70 народов еще.
Что-что?
70 народов
еще. Что тоже? Нет, подожди, это другой вопрос. Я сказал, вот с этим объяснением смысла празднования осенних праздников, сказать, зимних точнее, да, можно совершенно спокойно идти ко всему человечеству. Ничего не стыдно. Да? Вот это действительно объяснение разумное и осмысленное, показывает единство человечества, показывает теорию еврейского народа, показывает смысл Адама, как это притворилось в разных цивилизациях. И вот
раз...
Правильно. Но наша задача в данном конкретном узком случае этот общественный праздник привязать к еврейской традиции, показав, как он укоренен и понимается в еврейской традиции.
Почему именно еврейская традиция? Все разные такой праздник.
Прекрасно, то и мы даем наше еврейское его понимание. Потому что то, что понимание, которое сейчас я сказал, его нету в мире. Потому что люди, празднующие Новый год, но никак не осознают идеи Адама, идеи темного времени, идеи, что нужно темное время осветить и так далее. То есть то, что я сейчас рассказал, оно способствует углубленному пониманию праздника. И поэтому-то и будет воспринято с интересом. Вот прямо сейчас самое время об этом статье опубликовать.
Да.
Я не одновременно только, так секундочку, по очереди, да.
Может быть, проблема, может быть, не сейчас, а с иудаизмом.
Ну, прекрасно.
Потому что отношения иудаизма не безразличны.
А именно?
В Конституции КПЖ
да. Отлично. Не пора ли его поменять?
Вы знаете, что есть всякие источники, которые говорят, что вечер вообще даже не учит то.
Так это в какой вечер? 1 января или в Рождество? Кто сказал такое? Это почему это и другое?
Клепот
есть во всем. Это не объяснение. Скажите, пожалуйста, вот принято не учить Тору в Рождество или в 1 января? А, стоп. Ну, в Рождество. Отлично. Я же не предлагаю Рождество сейчас интегрировать в иудаизм. Совершенно ужасное название Сильвестр ничего не объясняет, но только отвращается. Поэтому у религиозных это Сильвестр. Вот так это воспринимают. Ну что в этом хорошего? Это что, правильное понимание, все неправильное.
Я не знаю, я
Вы не понимаете, ребята, что советоваться давно уже не с кем. Нет, дело не в этом. Авшаки тоже с этой идеей не согласен. Это Авшаки, это объясняет про смысл о том, что нужно интегрировать 1 января в иудаизм, это я выдвигаю. Да, теперь. Но. Теперь. Что такое адоксальный иудаизм отнесется? Покричит и успокоится.
Скажи, вот как, например, иудаизм относится к нагрузке? Знаешь, что такое?
Секунду. Сказать, если по какой принципу, с вашего позволения. Так.
А никак. Потому что на самом деле есть куча разных праздников. Что меня поразило, что меня пригласили друзья на празднование на год. И я пришел ребятам, что иранцы, афганцы, евреи. Приехал депутат, я стану в главном партии Шастона. Потому что он ничего плохого в этом не видит. Старый древний иранский праздник, который еще до Дарфрики даже говорят. Он не имеет никакого смысла, хотя пытались ему в Исламе передать что-то, кроме весеннего солнцестояния. И вот весеннее солнцестояние ничего плохого он не видит. Он говорит, что очень хорошее. Древние обычаи, которые остался в трех общинах, которые до сих пор помнят те, кто остался. Как Саран помнит Курды. Вот и все. Может быть, действительно, я потом сказать, а он такой или...
Все, пошли дальше. Пошли дальше, да? Так, итак. Это просто пример, как нам нужно разворачиваться. Но это, естественно, не единственный момент, да? Это один маленький кусочек. Вот. Важнейшим кусочком является отношение к нерелигиозному еврейству. Важнейшим кусочком является иудаизм и демократия. Опять-таки, здесь есть глава о том, как, или, что есть, какие есть религиозные представления об устройстве государства, с объяснением того, что монархия совсем не очевидно, что это является единственной религиозной схемой, а вот, возможно, даже разные схемы устройства государства. Но самое существенное, то, что здесь не записано, это отношение иудаизма к демократии. Здесь объяснено так немножко, что с точки зрения иудаизма, насколько я понимаю, сегодня очень правильно, чтобы политической системой в Израиле была именно демократия. Опять, почитая эти книжки, объясняется, что политическую систему иудаизм должен импортировать, а не экспортировать. И поэтому должен политическую систему брать у других продвинутых народов мира. А сегодня явно продвинутая система – это демократия. Правильно? Все согласны, что во всех продвинутых государствах демократия. Правильно? А все, где нет демократии, все не продвинутые.
Если она начинает с того, что политика главных убивает...
Не-не-не-не-не. Демократия заключается совершенно не в том, что политики убивают. Что? Китай продвинутый? Нет, конечно. Стоп. Китай продвинутый, ответ. То есть Китай это страна, в которой вы хотели бы жить? Вы хотите жить в Китае? Прекрасно. Кто хочет жить в Китае?
Я не в Америке.
Нет, секунду. В Америке жить можно нормально. В Китае жить нормально невозможно. Я понимаю, что Китай, потому что. Я сейчас не говорю о том, что, как вы считаете, где уровень жизни выше, в Америке или в Китае? Стоп. Уровень жизни где выше, в Америке или в Китае? В Америке. Во сколько раз? Ну, во сколько раз в Америке выше, чем в Китае? Так, они быстро догоняют Америку? Ребят, вы просто не понимаете, о чем говорите. В Китае, допустим, если мы предположим, что неверно, что китайская экономика будет равна американской, что не так, китайская экономика ниже американской сегодня, да? Секунду. Но в Китае население в 4 раза больше Америки. Теперь, следовательно, даже если будет равна экономика, то все равно она будет на душу населения 4 раза ниже.
А динамика,
нельзя ее так продлить, потому что каждый в 4 раза ниже, то легко развиваться. А вот совершенно не факт, что каждый в 4 раза ниже и добрал 10% за этот год, то все 400 лет следующие ты будешь набирать 10% в год. Где вы видели, что Америка деградирует? Нет, слушай, а вы знаете, Америка деградирует? Скажите мне, в чем же она не реагирует? Ну, это чепуха, честно говоря, все. Это просто все сплошная болтовня. То есть то, что в Америке... Кто вам такое сказал? Какое убийство президента? Ну, это же не с этого началась демократия. Демократия началась с Вашингтона, а не с Линкольна, да? А убийства президента бывали всегда. Так, теперь, в общем, я должен сказать, что слухи о том, что в Америке деградирует, сильно преувеличены. Сильно. Америка совершенно нормальное, правильно развивающееся государство. То, что есть там есть свои проблемы, это совершенно другой вопрос. Теперь, что касается Китая, то вы, наверное, помните, что была такая страна Советский Союз. Помните, была такая страна Советский Союз, да? Помните, с трудом, да. Вот вы помните, что в Советском Союзе она почти догоняла Америку. Помните, да, такое? И ставила цель у Советского Союза перегнать Америку. Она была гораздо продвинутее Китая. Гораздо продвинутее, потому что Советский Союз где-то там приближался к Америке. Не в 4 раза меньше, как Китай, на душу населения, а приближался. А вот товарищ Сахаров, если вы помните, такой был, да? Еще до того, как он стал диссидентом, он написал письмо советским властям, где он объяснял, почему Советский Союз никогда не может догнать и перегнать Америку. Потому что, потому что когда плывут, он говорит, ледокол, а за ним корабль, то кажется, что они плывут почти рядом. Только ледокол ломает лед, а потому что фарватер, и за ним плывет корабль. Поэтому сравнить эти два корабля невозможно, хотя они, казалось бы, плывут рядом один за другим. Потому что Америка обгоняет Китай безумно и немыслимое количество раз по фундаментальной науке, которой в Китае нет вообще. Чтобы вы знали, да, такой факт? Ребят, еще раз, вы ошибаетесь. Потому что, хотя есть определенное небольшое число американских ученых китайского происхождения, вовсе не они двигают науку. Если вам интересно, я вам расскажу такой конкретный факт. Есть у нас знакомый по имени Миша Шерман, который является профессором Бостонского университета, и который входит, в частности, в комиссию по приему иностранных студентов Бостонского университета. То есть у них есть за некое число мест, которые они выдают иностранным студентам, чтобы они приехали и, значит, учились. Так вот он объясняет, что они некоторое время брали специально много китайцев, надеясь, что они будут развивать науку. Эти китайцы их полностью разочаровали. Абсолютно, фундаментально. Эти китайцы прекрасно сдавали все тесты, они прекрасно кончали школу. Как только дело доходило до самостоятельных исследований, они были полностью не способны сделать что-то самостоятельно. Потому что что? То есть они могут повторять сделанные вещи, они могут развивать технологию, они абсолютно не способны психологически продвигать. Не пока, а это фундаментальный недостаток китайской культуры. Фундаментальный. Например, другой человек в Америке мне рассказал следующее, что в музыкальные школы принимают полно китайцев, и они великолепно играют гаммы и великолепно на уровне школьного класса виртуозно играют. Но из них не получаются никакие великие исполнители и музыканты. Никакого сравнения нет по количеству. Вам уже хочется спросить у Миши Шермана данные по Бостонскому университету. Правильно. Правильно. Но это еще так далеко. Да, но это настолько далеко. И если у них сегодня уровень не только там в 4, а да, больше там, смотря, не достигли Америки по ВВП, но тем не менее, если они там где-то пятую часть Америки составляют, то сказать, что Китай у нас самая, что есть успешная страна, так ничего подобного. отнюдь. Я уж не говорю о том, что там нет личной свободы, миллион всяких проблем, что там нет свободного доступа к информации и миллион всего, к чему вы просто привыкли, как к воздуху, без чего вы не можете. Поэтому, возвращаясь к вопросу, с которого мы начали, никакого вопроса нет, что демократии успешнее.
Мне кажется, что да. Главная проблема Америки
– не кажется.
Не,
не кажется.
Это совершенно. Позволяет жуткой.
Позволяет, позволяет. А без, а без этого будет хуже. Но без этого, это все необходимые издержки. Вот. Должен сказать, что я лично, хотя, может быть, нет, кто не согласится, отношусь к Америке исключительно оптимистически. Вовсе не считаю, что она там в ближайшее время будет загибаться и так далее. То есть у нее есть, конечно, всякие там дефекты, но это дефекты нормальные, проходимые и все прочее. А уж то, что демократии гораздо успешнее, чем любая другая форма государства, в этом, собственно, никакого сомнения нет. Отсюда вывод, который я начал, что с точки зрения иудаизма, поэтому нам нужна государственная система, которая называется демократия, и поэтому иудаизм должен был бы, чего нет в этой книжке, отдельно уделить внимание религиозному анализу демократии. То есть объяснению того, как действительно должна строиться демократия. Как это проанализировать, как это сделать. Всякий, кто хочет сделать работу на эту тему, научную, серьезную работу на эту тему, ему можно достать грант, чтобы он эту работу написал. Поэтому если кто-то хочет этой темой заняться, то приходите, я объясню, как это сделать. У меня самого на это нет времени, к сожалению. Иудаизм и демократия. Для этого нужно быть политологом по образованию, уметь все это, значит, знать все эти базовые вещи, и дальше записать разработку. Большую, да.
А вот тут ты пишешь, а можно ли мне один
верный государство? Стоп. Чего?
Можно ли говорить о каком-то единственном верном государстве с точки зрения иудаизма?
Да.
Сейчас вы, что можно говорить о демократии. Как это считается?
Это сочетается так. Нельзя говорить о каком-то едином государственном строе на все века. Это означает, что в каждую, там дальше подробно разъяснена точка зрения, что в каждую эпоху для разных стран нужен свой государственный строй. Поэтому, если, например, шаббат, он один на все века, и шаббат нужно соблюдать всегда, или кашрут, он один на все века, и так дальше, то государственный строй зависит от текущей обстановки. В нынешней текущей обстановке правильным государственным строем является демократия. Из этого никак не следует, что через некоторое время может оказаться, что правильным государственным строем является монархия. Но сейчас такой дух эпохи, такое состояние человечества, такое состояние духовности в мире, что сейчас нужна демократия. Секунду. У нас в стране, потому что это самая успешная система во всем мире.
Теперь,
если мы увидим, что завтра монархические системы имеют больший успех по сравнению с чисто демократическими, то очень может быть, что это и будет правильной подготовкой к тому, чтобы в Израиле тоже назначить. Потому что... Да, слушай, ничего подобного. Почему? Кто тебе сказал? Лёва, Лёва, ты сам прекрасно понимаешь, что монархия никак не отрицает демократии. Теперь, более того, можно легко объяснить, что некоторые дефекты демократии могут быть исправлены интеграцией с монархией. Теперь, но не в этом дело, а в том дело, что в каждую эпоху нужно строить такой государственный строй, который будет успешен для данной эпохи. А вот эпоха, она общая для неевреев и для евреев. И поэтому, если эпоха требует определенных схем, то, пойдя против этих схем, ты просто создашь не функционирующее государство. Потому что на уровне декларации оно будет красивым, а на уровне практики оно будет недействующим. Да. Ничего подобного. Это неверно. Нет, это неверно. Во-первых, это неверно даже в большой экономике. Лёва, это неверно, во-первых. Потому что таки да, оказалось, демократические страны сильнее, чем тоталитарные. Но подожди, Лёва, мы не можем делать вывод на основании Германии плюс-минус 5 или 7 лет, или 10, или даже 15.
Какой период сейчас?
Теперь. Но правильный период, скажем, столетия. Но, кроме того, никто не сказал, что нужно копировать государственный строй. Здесь тоже такого не было. Когда мы говорим о демократии, то в том-то и состоит проблема, что мы должны взять демократию и правильно ее интегрировать с еврейскими ценностями, правильно продвинув демократию. Поэтому демократия, да, может быть еврейской. Поэтому никто не сказал, что нужно строй копировать. Сказал, что если есть общий тренд в мире, то этот тренд является очень важным. А как нам сделать свой еврейский характер внутри этого тренда, это отдельный вопрос. То есть, что касается диктатуры, как ты выразился, то нет сомнения, что в нашей истории были периоды диктатуры. Да, и Давид, царь Давид, его можно вполне назвать диктатором, а еще разбойником, а еще там множество там отрицательных эпитетов. И тем не менее, для своей эпохи он был необходим. Теперь, нам сегодня, сегодняшним, он очень бы вряд ли подходил. Нам было бы невозможно жить в таком государстве. Но есть разные эпохи развития народа. Поэтому если в данную эпоху тренд такой, что, скажем, монархии или даже абсолютные монархии являются успешными, значит, нужно построить правильную еврейскую абсолютную монархию. А вовсе не скопировать монархии, которые есть. Если успешно сегодня строить демократия, то нужно построить правильную еврейскую демократию. Теперь, физика, конечно, не бывает еврейской. А вот демократия, там, или химия, да, или математика. А вот демократия таки да бывает еврейской. Потому что демократия это не математика, не физика, не химия. А демократия это социальная вещь, которая должна учитывать ментальность народа, который в нее вовлечен. Поэтому совершенно несомненно, что демократия американская отличается от демократии европейской. И в этом же смысле демократия еврейская тоже должна быть другая. Но есть некие общие принципы демократии, поэтому задача, как я уже повторяю, является написание работы, которая будет анализировать демократию и ее параллели с иудаизмом и сформулирует, что такое и как должна быть правильная еврейская демократия. Вот на эту работу желающие ее написать могут ко мне подойти, и я постараюсь достать им грант, чтобы вместе со мной эту работу сделать.
Да.
Ответ. Пророчества сегодня еще нет. Когда мы до него дойдем, тогда может быть все изменится. Да, но я не знаю, я же не сказал, что демократия... Да, но я же не сказал, что демократия это универсальная вещь на все века. Я сказал, сегодня необходима демократия. И сегодня необходимо развитие демократии. Сегодня необходимо продвижение демократии. Как мы ее продвинем, так может быть вместе с продвижением продвинем сами себя. И отпадет демократия, а будет вместо нее пророчество и так далее. Это не знаю. Может быть, я вообще, если мы говорим об идеальном строе, то идеальный строй это вообще анархия. Когда вообще нет никакого центрального руководства, а все руководства совсем настолько высокоуровневые, что все руководствуются законом, и поэтому общество саморегулируется. Может быть, это является лучшим вариантом, я не знаю. Но мы до этого не доросли, и сегодня это сделать невозможно. Поэтому делать пытаться это не надо. Монархия сегодня не успешная, которая абсолютная, да? А только монархия демократическая. Поэтому нужно разрабатывать правильную еврейскую схему демократии. Не копировать демократию отнюдь, а брать ее в качестве образца, анализировать и формулировать, какие элементы демократии и как должны сочетаться с иудаизмом. Если хотите, я могу специально об этом прочесть лекцию, о том, как я предлагаю некоторые элементы демократии модернизировать тем, чтобы они, по-моему, были более правильно устроены. Но это не является просто так взять демократию, спаять или соединить с иудаизмом. Это довольно сложная штука, которая требует внедрения в понятие демократии. Если некоторым особенно интересно, то можно сказать, существует, парадигма синхронная и парадигма диахронная. Так вот, синхронная парадигма демократии означает взять демократию, в которой она есть, и применить для Израиля. Это подход к демократии как к синхронной парадигме. А есть диахронная парадигма. Диахронная парадигма предполагает, что берем демократию в ее развитии и участвуем в ее развитии. И поэтому для Израиля применяем не просто демократию, а модернизированную демократию. А вот как ее модернизировать, это и есть главный вопрос. Желающим в это дело включиться, предлагаю включиться. Если, Лев, если хочешь, даже с тобой я готов в это дело включиться.
Ну, сейчас я скажу. Монархия,
потому что монархия сегодня не успешна, как монархия, следовательно, это не является сегодняшней правильной политической системой. А вот если бы они были успешны в мире монархии, и весь тренд шел бы на монархию, ведь почему мы вообще уважаем демократию? Не потому что демократия, такое волшебное слово, начинается на букву «Д». Да? А потому что демократии реально успешны, и люди хотят в них жить. Поэтому, да, масса людей хочет уехать из Советского Союза, из России, из Китая, и хочет жить при демократии.
Стоп.
Ну, прекрасно, да. Ну, что? Ну, и хорошо, это значит, у нас устойчивый тренд демократии. Ну, все правильно. Что-что? Ну, естественно. Есть демократические страны, в которых также есть пост королевский. Это отдельный опрос. Но это никак не абсолютные монархии. Монархия – это Россия. Вот в России монархия. Это понятно. Поэтому в России никакой нет демократии. Ну, нет, в России есть типичная монархия. Да, но она совершенно это понятна. Да. И она неуспешна, кстати, одну секундочку. Например, простейший пример. Россия не может справиться с такой фигней, как лесные пожары, которые катастрофические последствия только потому, что вся система власти абсолютно не умеет работать. И не хочет, и не нужно ей это, понимаете? Да, то есть, иными словами, вот вам простейший пример, который не касается уже ни там свобод, ничего. Элементарная вещь не может справиться с пожарами. Пока не погорело, ничего не получилось. Почему так? Потому что сама система не в состоянии с этим справиться. Ведь не то, чтобы Россия хотела бы пожара, правда? Уж, наверное, ни Путин, ни Медведев пожаров не хотят, они им вредны. И тем не менее, они справиться с ними не могут. Потому что система работает так, что против пожаров она бессильна. А во всем остальном мире, в демократическом, совершенно их погасили бы в 10 раз с меньшими усилиями. Можете анализ посмотреть, как это происходит и почему это происходит именно так. Да, вот вам, пожалуйста, пример того, что демократия успешна, а диктатура неуспешна. Да.
Я хотела сказать, что вот такое отношение абстрактное. Вот есть демократия, надо его присоединить к Израилю. В принципе, если мы возьмем самые железные демократии во всем мире, это почти практически всех странах кальвинистических.
Ну, хорошо.
С наибольшим влиянием
Танаха. Ну, окей, да, я сейчас не знаю. То есть, самое главное, что я вовсе не предлагаю один к одному демократию принести. Вот я вам пример. 1 января, который я только что привел, я вовсе не предлагаю сказать, в иудаизме, пожалуй, 1 января тоже давайте праздновать. А именно 1 января переосмысляется с учетом еврейских источников, с учетом нашего взгляда на мир. И тогда оно становится днем Адама. Вот тогда оно может быть интегрировано. Без елочки. Потому что елочка это не тот тема, которую нужно интегрировать. Но нас хватает без елочки, елочных украшений, которые мы сами в Суккот вешаем на это самое. Что? Да, но нельзя пройти мимо. Я сказал, когда тебя боюсь. Я состою. Повторю еще раз. Когда весь мир празднует, а мы в стороне, то тогда весь мир идет, а мы в стороне. И этого нельзя совершенно допускать.
Нет, это популизм. Мы уже от елочки отвыкли. Нам к ней возвращаться.
Нет, Миша, но весь мир... Нет, Миша, ты не прав. Весь мир вовсе не празднует елочку. Совершенно не обязательно праздновать 1 января, его празднуют с елочкой. Но надо наоборот предложить свое осмысление 1 января. Свое осмысление это не означает популизм. Популизм это значит, как вы, так и я буду тоже. И вместе с вами буду водить хоровод. Нет, ответ не такой. Я вам объясню, почему вы это празднуете. Вот это действительно ведущее, совсем другое. Про ту же самую демократию. Опять-таки, дело не в том, что просто возвели демократию. Это у нас и так левые богатые, все хотят возвели демократию. А нам нужно наоборот, переосмыслить демократию, переделать ее, понять, где она так, а где она не так, и предложить свое правое религиозное понимание демократии, которое будет более продвинутой демократией, чем нынешняя демократия. И вот это тривиально, элементарно сделать. Вот для этого и нужно, над ним нужно работать. Да, Лёва, пожалуйста. Ну и что? Конечно, естественно. Это на эту тему недавно у меня как раз был вопрос. По другому поводу. Лёва, очень правильный вопрос. Большое спасибо за вопрос. Недавно у меня была на эту тему как раз дискуссия по поводу восхождения на Храмовую гору. Как известно, я очень выступаю за хождение на Храмовую гору, что нам очень важно всем ходить на Храмовую гору и регулярно. Теперь мне говорят, а ведь Рав Кук был против того, чтобы ходить на Храмовую гору. Правильно? Знаете факт, да? Вот. На что я ответил, что как настоящий кухник, я совсем не обязательно во всем следую Раву Куку. Поскольку сам Рав Кук объяснял, что ни в коем случае нельзя следовать только одному учителю. Что очень важно, чтобы человек создавал свой собственный синтез на основании разных источников. Поэтому следование Раву Куку никак не предполагает следование всему, что сказал Рав Кук. Поэтому в вопросе про Храмовую гору я занимаю другую позицию, чем говорил Рав Кук. Все совершенно нормально. Что? Конечно, но не в этом дело. Да, была другая эпоха. Теперь, что касается избирательного права для женщин, то, разумеется, все последователи Рава Кука давно выступают за избирательное право для женщин. А как же Рав Кук? Да в ту эпоху была другая ситуация. Между прочим, там вообще избирательное право было по-другому построено в 20-е годы. И в мире был другой тренд про избирательное право. Поэтому, действительно, да, Рав Кук считал так, а я считаю по-другому, совершенно нормально. Что такое? Не только в этом вопросе, а про Храмовую гору тоже. Ну и что? Я вот здесь вот книжку делаю по лекциям Рава Шерки, при этом я совершенно беспокоен и считаю не так, как Рав Шерки. Ну и что? Бельгин. Дальше идем? Да, пожалуйста, Лева.
Само пребывание народа Израиля в его стране откроет миру свою значимость превыше всякого чистого государства и чистого
регионального суда. Ну, правильно.
Я раскрыт
как-то. А, окей, пожалуйста. Пожалуйста, специально для вас. У нас существует представление о чисто государственном, и существует представление о чисто религиозном. То содержание, которое весь народ должен открыть миру, это выше чисто государственного и выше чисто религиозного, а является религиозным осознанием смысла государства. Поэтому это не государственное, не чисто государственное, не чисто религиозное, а соответственно синтез них, который делает следующую ступеньку. Должен вам сказать, что с точки зрения теории парадигмы, которая, великая теория, которую никак, значит, Борис Шапиро не допишет, что вам это всем прочитать, а я никак не переведу на русский его суть дела. С точки зрения теории парадигмы... Не смогли, это я понимаю, это трудно, я согласен. Я немножко понимаю, что он хочет сказать, но мне не хватает времени этим заняться, изложением его мыслей. Так вот, очень важно, что настоящее продвижение идет по пути создания системы с большей сложностью. Система, которая является объединением двух систем, не является системой с большей сложностью. Если систему А и прибавить ее к системе Б, то никакой большей сложности не возникает. И никакого прогресса духовного не возникает. Прогресс и большая сложность возникает, когда свободным решением не тривиально А интегрируется с Б. Не плюс, не конкатенация, да? А именно интеграция, то есть сложное выражение взаимосвязи с учетом свободно принятых решений и степеней свободы. Вот тогда из такого соединения возникает некая новая структура с большим уровнем сложности. Теперь, теория парадигмы говорит о том, что системы, не обладающие высоким уровнем сложности, деградируют. Что выживать только могут системы с высоким уровнем сложности. Поэтому чем больше мы повышаем уровень сложности нашей системы, тем больше у нас появляется параметров для выживания. Теория парадигм – сложная штука. Тот, кто хочет ею заняться и написать работу по теории парадигм, может получить грант, да, подойти ко мне, получить грант и написать эту работу. Это очень важно. По ней есть много аудиозаписей. Их нужно платить в текст, их нужно разложить, систематизировать и написать нормальную книгу. Учебник по теории парадигм. Это абсолютно необходимая вещь. Нет, нет, это нельзя. Потому что этого мы еще не достигли, и поэтому грант получить нельзя на это. Да, да, также объявляю, поскольку некоторые у нас уже расходятся, что есть вот такая книжка, очень важная, Элиэзер Беркович, «Бог, человек и история», которую перевел Костлёва и Марина, сидящие вон там, и задающие критические вопросы, очень замечательно, прекрасная книжка, всем очень рекомендуется. Да.
А вот тут написано вот этим так, ты говоришь, что мы сочетаем религии государства. Во-первых, это уже совсем не ново, а давно известно, что можно сочетать религии государства.
Ничего подобного. Нет. Не все, Лёва, это не прав.
Почему не прав?
Потому что не прав.
Вчера
ничего подобного. Ты не прав. Объясняю, в чем ты не прав.
И кроме того, ты не прав, что само призывание народа Израиля.
Ну, послушай, это цитата из Иова Кука. Правильно. Но дальше, ну подожди, ну не всякая цитата и никогда цитата отдельно не показывает ситуацию от ее сложности. Каждая цитата это один аспект. Вот мне придираться к цитате, ах, в цитате не написано, что еще Б и С и Д. Это совершенно невозможно совершенно. Рав Кук говорит отдельный аспект 100 лет назад. Мы этот аспект понимаем сегодня в расширенном виде. Это все нормально.
А
мы, конечно.
Вот что вы,
твое
учение, не работает.
Конечно!
Подожди,
ну я так не только не сделал. Подожди, извини, но всякое наше осмысление чего-нибудь является нашим учением.
Вопрос, насколько
ты расширяешь. О, извини, правильно. Не бывает другого ничего.
Нет,
никогда. Никогда не бывает ничего другого. Невозможно копировать.
Копировать
нет. Так все, с любой ты расширяешь. Что бы ты
не делал. Вопрос, насколько расширяешь.
А вот ты расширяешь, насколько ты ошибся, насколько ты чувствуешь.
Чтобы
ты будешь сохранять и расширять. Лёв, это неизвестно.
Лёв, подождите.
Да. Лёв, поэтому...
Я как раз, тут скорее ты не согласен, а не новый. Потому что я так скажу, так, есть опасение, что вот в этом тексте не важна каждая фраза в отдельности, а просто общее ощущение такое, создать мосток или создать продукт, который как бы человека так обнимает и несет. И поэтому каждая фраза...
То есть создается тренд некоторый, да, волна. Вот тренд,
да,
это,
конечно. Волны,
конечно. Здесь, кроме того, Миша, что тут говорит Миша, это очень важно, и даже здесь указано, что эта книга не представляет, не является целью этой книги дать окончательные ответы. Целью является направить дискуссию в это русло. То есть, что нам нужно сделать, чтобы государство Израиль стало духовно-религиозным центром человечества. Вот предлагается такая программа. Ты говоришь, этот пункт мне нравится, этот пункт не нравится. Отлично. Значит, делай этот пункт, другой пункт, делай другой пункт. Все нормально.
Главное же.
Да.
Главная же проблема в том, что мы сейчас бесконечно далеко от этого. Вот,
бесконечно?
Да.
О нет, мы совершенно не бесконечно. Мы находимся на переходе ко второй стадии трехступенчатой ракеты сионизма. Все нормально, а это третье. Все здесь бесконечно. Сам, что ни на есть, близком, да, близком пространстве находимся.
Теория парадигм.
Да, теория парадигм к этому тоже нужна. Спасибо большое. Так, еще все, у кого нет этой книжки, тоже обязательно ее приобретите. Да.
А что будет, когда третья ступенька?
Подожди, третья ступенька, вот она уже и будет уже спутником, да, уже не будет.
Куда уже идти мне?
Не знаю, не знаю. Заслушай, я же не должен так далеко заглядывать. Хорошо, что мы заглядываем вперед на 50 лет. Уже достаточно. Слушай, нормальный уровень, да.
А ислам и атом вписываются такие.
Нет, ислам, конечно, правильно. Это нам правильный вызов дальше. Как бороться с исламом? Это отдельная тема, заслуживает отдельной лекции. Но я сейчас не могу же все впихнуть в одну книжку, правда? Вы говорите, да, есть проблемы исламского атома. Есть проблемы исламского атома. Ну и? Ну хорошо, значит, это одна из проблем, которая перед нами стоит. Все нормально. Так, да.
Когда укрепится дух народа с возвращением в свою землю, государство начнет
раз в миру
его
боевые
способности
свой. Да.
Пророчество его божественной славы
выяснилось. Да. Откуда я знаю, как конкретно? Ну, ты даешь, Лёва.
Определенный промежуток времени будет там.
Ну, так я Кук пишет, ну и... Не знаю. Подожди, Лёва, и так мы... Вообще, ты понимаешь, что наш иудаизм называется скоростью курьерского поезда. Мы с огромной скоростью несемся вперед. Ты спрашиваешь, что-то мы медленно несемся. Да у нас вообще головокружение от успехов наблюдается сплошное. Мы сплошь не осознаем, мы не успеем вообще поворачиваться за тем огромную скоростью, как у нас несет окружающий мир. И государство Израиля. Все нормально. А еще у меня пророчество, подайте мне сюда. Понимаешь, ну что за это самое?
Обещаю,
будет когда-нибудь, посмотрим, разберемся. Лёва, я понимаю, поезд идет, ты говоришь, что-то поезд долго идет, а где станция? Чего до сих пор, так сказать, не доехали? Ну, Лёва, ну не поедирайте чем-то мелочам, ну что это такое? Ну,
дети,
да.
Да. Разделяется человечество.
Да.
Видите, блядь, человечество.
Да. Да.
В общем-то, сейчас придет, понедует,
духовный центр
да.
всего человечества,
да.
всего человечества, а вы получаете.
Да.
Так как мы знаем, что больше помимо человечества, не христианские, да и
это человечество, которое отстающее, которое само
христианство.
Нет. Что делать? Ну я спрашиваю, что делать с Индией и Китаем? Правильно я вас понял? Ответ. С Индией и Китаем давайте пока подождем. Давайте пока займемся Западом, в котором мы интегрированы. Индия и Китай постепенно подтянутся. Если вы хотите с меня, если они с меня фантастическую картину, что делать с Индией и Китаем, я вам тоже расскажу. Вы это все-таки не относитесь к этой книге.
Полонкуна тоже намного ближе к нам.
Да, секундочку. Я не хочу опять, еще раз. Если вы хотите фантастический роман, то я вам могу сочинить фантастический роман, нельзя реальный, про то, что будет с Индией и Китаем. Но это будет другая тема. Желающие принять участие в написании фантастического романа. Да, подходите. Тот, кто желает принять участие в написании фантастического романа, теперь для этого требуется на высоком уровне понимать индуизм. То есть русскоязычный человек сам, понимающий индуизм на высоком уровне, что значит, что он сам умеет все это читать, сам это читал, сам все это изучал. И не то, что он там написал книг про индуизм, да? Конечно. Только человек высокого уровня, который хочет принять участие в продвижении Индии, через способы фантастический роман, приглашается в сотрудничество. Подожди. Мало ли, что она считает. Я же говорю, желающие приглашаются. Если у вас есть соответствующий знакомый, который прожил в Индии много лет, который в этом действительно понимает, то такой приглашается к сотрудничеству. Готовый написать об этом фантастический роман. Я лично могу рассказать всю фабулу, но сейчас не буду делать.
Если он индус,
но хочет продвинуть Индию к монотеизму и при этом говорить по-русски, потому что я никому другому здесь не могу объясниться, то да, я готов с ним работать. Без шуток. Это все предложения, получавшие сегодня, все настоящие. И про парадигмы, и про демократию, и про Индию. Ну хорошо, окей, да.
Про буддизм.
Про буддизм нет, буддизм я не предлагал, не выдвигал предложения. Про индуизм, если такой есть, то да, я готов.